Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.
Доброе-доброе утро, дорогие наши радиослушатели. Радио Теос в эфире передача «Своя колокольня». Я автор ведущий этой передачи, Глеб Ильинский. С удовольствием приветствую вас всех, дорогих наших радиослушателей. И хочу напомнить о том, что это прямой эфир, и, соответственно, существует прямой телефон в прямом эфире 8 800 333 1706. Ну, кроме того, конечно, есть возможность задать вопрос в эфир, это прислать сообщение с помощью нашего сайта teos.fm, и там есть кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос». Ну, конечно же, мы впереди планеты всей, вернее, на самом деле просто не достаем. Вайбер и WhatsApp существуют в нашем распоряжении, +7 977 850 09 96. У нас впереди есть 50 минут, и начнем, потому что сегодня у нас и тема интересная, ну и, конечно, наш гость и соведущий, отец священник храма Спиридона Тримифонского в Адмиралтействе, отец Алексей Егоров. Здравствуйте, отче.
Добрый день, дорогие радиослушатели.
Ну что, благословите нашу передачу и начнем потихонечку.
Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, веки веков. Аминь.
Аминь. Сегодня у нас очень интересная тема. Очень, знаете, когда я задумался о том, что когда мы говорим о месте женщины в церкви, тут возникает очень много вопросов. Я тут, что называется, ну и погуглил, и я спросил у Яндекса и так далее. Я, в общем, подумал о том, что имеет смысл, ну, посмотреть, а вообще, что возникает при этом. И возникло следующее, то есть вообще разрез такой. Женщина в церкви, во-первых, либо это серьезная дискриминация женщины, то есть, во-первых, она не может заходить в церковь тогда, когда ей, в общем, в принципе, хочется, потому что бывают дни, когда ей нельзя заходить в церковь. Подождите, подождите, вы сейчас, я понимаю, что была бы камера, надо было бы показать ваши глаза. Значит, женщина в церкви домолчит, потому что вообще, в принципе, почему никто вообще не должен, все, женщина в церкви, что такое женщина в церкви? Вот она пришла, в платочке постояла, вытерла подсвечник, обязательно свечки все задула, или вот я вчера был на службе, большой очень службе, и там наблюдал такую вещь, как там престольный праздник был, нет, это был в понедельник было, женщина играла, что называется, в такие, как называют, в тетрис со свечками. То есть она священница, и вот она переставляла свечки. Она всю службу и на Отче наш, и на веру, и на Евангелие, и на апостола. Она все время, вот все время переставляла свечки. Она все убирала воск лишний, там, тут, все. И вот все время, вот ни секунды не останавливаясь, только на возглас «Мир всем» она успевала преклонить голову. Все. То есть вся ее служба, она заключалась вот в этом, вот в таком. И такую игру в тетрис я наблюдаю вам в разных храмах во время службы довольно часто. Если еще так всерьез уже, ну, как бы на эту тему, то всегда женщина, в общем, в принципе, действительно, ну, в какой-то дискриминации, потому что женщине отводится в церкви, ну, роль, ну, как бы сказать, даже не прислужницы, а... Ну, уборщицы, служанки. Ну, такой
утрируете, вот. По-моему. Вообще.
Ну, подождите, я, конечно, могу привести и другие примеры.
Ну, я тоже могу.
Я могу привести пример, ну, например, тоже опять-таки недавно я был в Спасо-Парвеловском храме, где существует, уже 5 лет существует община, которая называется «Община Забота». Это община Забота, там состоит 134 человека, там более 20 направлений, начиная от помощи и уходу за больными людьми, и в помощь хоспису, заканчивая просто самыми простыми вещами. Очень много направлений. И когда все собрались, молебен по этому поводу был, И среди этих 134 человек, которые там находились, я насчитал аж 5 мужчин.
Остальные
без священников,
женщины,
я
не
считаю, остальные женщины. Угу. Понимаете, то есть 129 служащих этой общины заботы – это женщины. Разного возраста. Конечно, в большинстве своем это не 20-летние.
Вопрос, они все воцерковленные, да? Так понимаю?
Ой, ну, неизвестно. Ну, понимаете, ну понятно, что они ходят в церковь.
Посещают храм.
Нет, что это служба только из прихожан.
А, ну, значит, они действующие христиане.
Действующие христиане. Ну, тут вообще тоже еще сложный вопрос. Он за то, что действующий христианин, это отдельная тема для беседы. Но, тем не менее, это вот такой последний, что называется, пример. Более того...
Хороший,
да,
пример.
До этого был в храме Архангела Михаила в Ломоносове, и там, значит, обнаружил такую замечательную штуку. Там лежит книга, называется «Книга добрых дел». Я думаю, что это за книга добрых дел? Это мы начинаем хвалить себя, какие мы хорошие, что ли, что какие мы добрые дела делаем. Открыл я эту книгу, а там оказывается, значит, половина, первая половина – это что надо, кому надо. И там человек, любой человек пишет, мне нужно, там, нуждаюсь в уходе за больным человеком, нуждаюсь в детском велосипеде, нуждась в коляске, нуждаюсь там в этом. И вот такие просьбы. А вторая половина книги «Могу помочь». И там огромное количество надписи, что там. Одна женщина предлагает обучать бесплатно игре на пианино, на баяне и так далее. То есть для тех, кто не может платить за это. Помощь юридическая, помощь. Там даже мне очень понравилась одна вещь. Там один человек написал, там, помогу там, с ремонтом, сделаю там гипрочные стены. Там, то есть, понимаете? То есть такой труд, который, ну, вот сейчас вот кликни, эй, и он тут же прибегут люди, которые говорят, кому чего построить, в смысле, за деньги, понимаете? То есть бесплатно человек работает в этом. И видите, меня это все вот действительно просто всегда поражало. И там я тоже увидел, что в большинстве своем, то есть 99% прихожан – это прихожанки. Я еще одну вещь могу вспомнить, когда даже в свое время, когда совсем не было мужчин в церкви, даже обязанности алтарников, вернее, выполняли алтарницы.
В деревенских храмах и сейчас это
есть. Да, и сейчас это есть, да. Видите? И еще одна вещь. Даже в наше время я очень часто вижу, что чтецы в церкви – чтицы.
Да.
И более того, я понимаю, что наша церковь, она не мужская, а женская. Вот я с этим тезисом обращаюсь к вам. Так ли это?
Во-первых, хочу сказать о том, что, конечно, то, что мы видим на большинстве служб, это в основном женщины. Причин две. Первая – внешняя, например, не самая главная. Мужчины больше заняты на работе, они вынуждены зарабатывать хлеб насущный, и поэтому… Очень часто, я не говорю про воскресные службы, а, например, службы рядовые, да, очень часто на этих службах в основном женщины. Вторая причина, более существенная, то, что мы как священники понимаем, что носителем или хранителем православия, вот в прямом смысле, да, мы говорим, что народ, да, является православным, на самом деле это большей частью женщины. Так устроен человек женского рода, что служение как таковое, вот понятие служения, оно заложено, наверное, видимо, даже на генном уровне. Она служит своим детям, она служит своему мужу, она является хранительницей очага, она является хранительницей и веры. Точно не помню вот это высказывание, но говорят, что Хрущев такое сказал, зачем вам церкви, там одни белые платочки стоят. Какому-то из епископов, да, он сказал ему, платочки белые, да, вечные платочки, они останутся, а у вас не будет.
Да.
Вот я помню это.
Ну, либо Хрущева белые платочки.
Да, вот, поэтому я думаю, что в этом нет ничего удивительного, потому что природа женская такова, любить, заботиться, хранить. Вот эти три свойства, вне зависимости от того, насколько человек воцерковлен там или верит, они просто заложены в этом существе. Хранительницы жизни этого мира.
Вот чуть в это размышление добавлю ложечку такую. Знаете, в средние века, когда, значит, если был раздел имущества, ну, в случае, если, например, там все-таки, ну, бывали разводы, что называется. Вот в этом случае вы знаете, что отходило женщине? Ну, там перечислялось.
В зависимости от того, кем была эта женщина. Если наложница, то подарки.
Не-не-не, в среднем, нет, имеется в виду Европа. Значит, ну, там отделялось, там, значит, что нужно давать им ей, там все. Ну, там, типа, подушки, одеяло, ну, вот все, скарпы, это-то-то-то-то. И все богослужебные книги.
Я об этом не знал.
Тем не менее, а знаете почему? По причине того, что тогда в доме богослужебные книги читали женщины по причине того, что удивительно совершенно, потому что грамотными в основном были женщины. Мужчине не нужно было в той степени, как нужно было женщине. И именно по этой причине богослужебные книги читали женщины. Я просто еще ко всему забыл сказать вообще новостной повод для нашей передачи, потому что тут где-то написано у нас о том, что да, вот написано, что Александрийская православная церковь восстановит институт диаконис. И буквально то, что, значит, читаем дальше, этот вопрос был рассмотрен на заседании архиереев, участников синода под председательством патриарха Феодора II. С докладом по этому поводу выступил там митрополит Камерунский Григорий, официальный сайт Александрийского патриархата сообщает об этом. И в итоге синод одобрил предложение возродить институт диаконис, и предполагается, что на служение будет миссионерским. На заседании был сформирован комитет в составе трех архиереев, которому поручено самым тщательным образом изучить этот вопрос. Ну, вот институт диаконис, ну, на самом-то деле это, ну, было это еще очень давнее, со времен первых христиан существовал такой институт диаконис. Если будут вопросы какие-то по тому, что такое диаконис, звоните 8-800-333-1706, мы на эту тему с вами можем поговорить. Ну и кроме того, еще, конечно, я очень хотел всегда спросить о том, что все-таки вот у нас есть некое, ну, как бы это сказать вот получше, вот когда мы подходим к причастию, сначала подходит мужчина, дети, да, потом мужчина, потом женщина. Почему в таком порядке? Почему не женщины? Там, почему не равноправно? Почему не вперемешку? Там, понимаете?
Ну, вообще-то я видел и вперемешку.
Не, ну у нас сейчас понятно, да, но тем не менее.
И бывает, женщина первая подходит. И, угу, в общем, это не является столь принципиальным.
Но тем не менее, все равно.
Ну, порядок, как бы формальный порядок, должен быть соблюден в том смысле, что, конечно, если мужской род предстоит Господу молиться в храме, и в этом смысле священство передается по апостольскому принципу и никогда не нарушается. Вот о протестантских конфессиях потом можем поговорить, почему там появились.
Но там особенные вообще, да, особенные.
Нет, там ответ очень простой, там почему они появились. Собственно говоря, порядок, который существует, он заложен во внутриустройстве церкви. Именно поэтому просят это сделать. И все.
Тогда еще один у меня вопрос сразу. А почему мужчины справа, женщины слева? Почему не стоят вместе?
А, вот знаете, а это очень, ну, это символизм, да? Но он связан с очень простой вещью тоже. Когда мы вспомним литургию, вот, значит, священник выходит с чашей, то есть сам Христос выходит навстречу людям, чтобы соединиться с ними в этом таинстве. И вот, кстати, когда это таинство происходит, очень нехорошо разговаривать, потому что это одно из величайших таинств. И во время причастия, вот когда люди закончили вот это таинство и сами отходят, начнут разговаривать, вот они в каком-то смысле нарушают вот эту вот внутреннюю связь. Угу. Я немножко отвлекся, но объясню, в чем дело. Да. И вот это и каким-то образом в какой-то степени оскорбляет самого Христа. Вот, поэтому не стоит. Так вот, когда выходит Христос с чашей, представьте, в чаше, да, кто находится одесную Христа?
Ну, в данном случае получается, что одесную...
Да, вы
да, а кто получается, там? Получается женщина.
Да, Божья Матерь, икона Божьей Матери. Да. И женщина стоит напротив этой иконы. Мужчины стоят на
Оши.
Да, Оши, да. Кстати, очень интересно, и кто же главный в церкви, когда сам Христос выходит на вот этот трапезе любви? Женщина. Мы видим это воочию, когда наблюдаем, смотрим на икону Божьей Матери.
Отличная мысль.
Очень да, хорошая мысль. Да, поэтому порядок, который существует, это дань, во-первых, уважения самому устройству церкви, где Христос – голова, вот. И так же, как и в семье, если муж не соответствует перед Христом, то жена перед мужем.
Хорошо, это... хорошо. Тогда у меня такой следующий камушек в ваш огород. Мы все время читаем о том, что женщина – это… сосуд греха, это... Ну, там я просто сейчас перепишу.
Да, очень много, особенно там в Ветхом Завете сейчас это есть.
Да, могу, в принципе, вот сразу вот, ну, вот у меня тут есть, значит, от жены начало греха, и через нее все мы умираем, это книга Сираха.
Сирах,
значит,
да.
Так, дальше, добродетельная жена – венец для мужа своего, позорная, как гниль, в костях его притча, жена добродетельная радует своего мужа, а лета его исполнит миром. В общем, короче говоря, то есть я могу, то есть очень миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. То есть, ну, опять-таки, мы все время говорим о том, что...
Монахи, берегите женщин, да, не садитесь рядом с ними, ну
да,
и так далее.
Причем более того, причем и еще там замечательно и в этих всех рассказах про Солому и...
Огонь.
И огонь, то есть уголь, имеется в виду, недолго будет, то есть как нельзя, чтобы… Да? Но самое-то интересное здесь еще и в том, что если мы говорим, монахи говорим про женщин, то, соответственно, в женской обители будет то же самое про мужчин. То есть,
они... Потому что они дали обет, очень все просто.
Да, ну всё, да, здесь все понятно. Но да. Тем не менее, то есть получается так, что… мы можем говорить еще все-таки о том, что все равно либо существовала дискриминация женщин в церкви, либо существует, и в любом случае сейчас, ну, вот то, что вы говорите о женщине в таких вот в замечательных словах, мне как бы просто вот кажется, что я начинаю просто заикаться от необычности этой мысли, потому что я привык наоборот к тому, что, знаете, почему стоят женщины отдельно от мужчин в церкви. Ну, понятно, что, значит, соответственно, каждый должен обращать внимание на именно на лик, соответственно, женщина должна обращать внимание на лик Богоматери,
не,
мужчина.
Не должна.
Не, это я передаю не церковное предание, а церковное, околоцерковное. Околоцерковное предание. Так, вот такая вещь. Но на самом-то деле еще и в том, что если я стою справа, и передо мной стоят мужчины и так далее, то есть когда мы совершаем земные поклоны, то все в порядке, то есть передо мной соблазна никакого нет. А когда передо мной стоит женщина, то это, да, вы так говорите, что типа не надо говорить об этом. Я говорю о том, что это действительно… Вот, действительно...
Нет, почему можно говорить, но это не самое главное. Давайте вернемся к вопросу.
К вопросу, ну, да.
Вот вернемся к этому вопросу, что сказали. Очень много в Священном Писании высказываний
через женщину. Да, да, я про это
о негативной роли женщины вообще, да. Вот. И вообще, это сосуд греха. Там,
ну, я все, про это
да,
и говорю.
Да, да, понимаю. И вообще.
И мысли разбегаются сразу.
Вот по поводу Сирахов, то, что вы делаете. Итак, нельзя сказать, что... вот эти вот, вот это Священное Писание ветхозаветное, никакого не имело, не имело воздействия внешние причины, вот быт, существующий порядок, значит, должны вспомнить, что это сугубо патриархальное общество, невероятно жесткое. И если мы вспомним Священное Писание, вот и собралось вокруг Христа там 5000 человек,
кто не имеет... считая женщин,
да,
и детей.
А их не считают, а зачем их считать? Причина именно в жесткой патриархальности.
Ну, еще и по той причине, что перепись населения происходила только тоже по мужчинам, а не...
Кстати, вот интересная вещь вспомнил. Одно из доказательств верности того, что Священное Писание действительно было написано вот Духом Святым, да, вот людьми, да, и вот какая вещь. Женщины, свидетельство женщины тогда не принималось. И вдруг, вот вспомнил, значит, есть работа Цельса, бывшего философа, да, который Ориген написал против Цельса работу, значит, он говорил, какое безумие, женщин, кто стал свидетелем воскрешения этого человека, я просто цитирую Цельса, да, полубезумные женщины, чье мнение вообще не учитывается, а где были эти мужчины, которые были с Христом и назвали учениками, они сидели, дрожали там. Или забившись. Вот смотрите, это буквально...
В страхе иудейском.
Да-да-да, смотрите, получается, как так? Если бы говорят о том, что Священное Писание там подделано или как написано так специально, да, они, кто бы так унижал мужчин в то время, когда они... Женщины вообще никто в этом смысле. Это вот... Такое небольшое замечание по этому
поводу. Это очень интересно. Да. Жены мироносицы.
Да, о женах мироносицах идет речь.
Потом,
да.
Потом еще, смотрите, еще один момент могу вспомнить.
Я отвлекся.
Нет, это не отвлекся. Вы очень правильно все расставляете по полочкам. Вера, надежда, любовь и мать их София, да, мудрость, но главная из них, старшая из них, да, главная из них – любовь.
Да.
И я так думаю, что действительно, вот если все-таки мы так вот, ну, в очень правильных словах говорим о женщине именно вот такое, то тогда я, когда я, опять-таки, в моем любимом трамвае, который я все время про него говорю, когда я живу в этом открытом мире, то я не встречаю вот именно тех женщин, жен мироносец, я не встречаю женщин, которые... Вера, надежда и любовь. Я вижу таких весьма странных особ, которые орут на своих детей, которые курят, которые пьют и так далее. То есть, понимаете, и о чем говорю? О чем говорю? Говорю о том, что, значит, соответственно, жены и, соответственно, женщины, они тоже бывают, как бы сказать, что, ну, как бы избраны, что называется, для другого. То есть, ну, имеется в виду, вот смотрите, ну, все, вот у нас у всех, ну, все мы созданы по образу и подобию Божьему. Все мы созданы для того, чтобы вообще обожиться, в конце концов, и прийти к полному слиянию с Господом, правильно? Вот у нас у всех есть такая, вот у нас всех такая задача есть. Но, соответственно, есть же люди, которые живут совершенно по-другому. И поэтому вместо женщины в церкви я в данном случае могу задать вам еще один вопрос. Место ли всех женщин в церкви? Или, может быть, существует... Ну, если у нас процента 4 верующих, то, соответственно, получается, что...
Как хорошо вы сказали. Наша церковь для избранных.
Вот,
да. Эта тема, конечно, часто очень муссируется, и мы видим это иногда в реальных фактах. Мы должны это... Ну, что же делать? Смотреть на глаза, глазами открытыми, заходит мужчина там, да, что-то не то делает, тут подскакивает женщина, говорит, бьет рукой по шапке, шапка падает, ты что делаешь?
Почему подсвечник сразу же сгорается?
Да, вот, понятно, о чем идет речь. То есть достоинство и недостоинство, которое мы воздвигаем судом своей личности, естественно, которая судит право.
Обожаемые.
Да, нет, она судит право. в чистоте ума и трезвении сердца,
да,
чтобы, может быть, тут же было расставить человека, людей, вот группу этих товарищей, Одесную Шую, да, это вот просто полный негодяй, и им в церковь нельзя ходить.
Нельзя, ни
нельзя.
В коем случае.
Вот. Все прекрасно понимают, что мы сейчас это утрируем. Вот. Ну что, Христос пришел для всех, и в первую очередь для грешников,
да.
В первую очередь для них.
Только не для праведников.
Да, праведники, да, спасутся. И где же эти праведники?
Да, я не знаю. Наверное, уже спаслись.
Знаете, по-моему, по земле ходят грешники. Праведники тут же забираются немедленно и очень быстро. И некоторые даже в раннем детстве. Вот, поэтому мы это наблюдаем. Вот, кстати, один из таких утешительных моментов, когда трудно объяснить человеку, когда умирает его ребенок.
Mm-hmm.
Да, или вот сейчас мы сдвинули тему, но все равно это промысел Божий всегда действует.
Все-таки промысел Божий есть.
Да, обязательно.
Так вот, если есть промысел Божий, то, соответственно, промыслом Божьим существует, соответственно, люди, которых не нужно, не имеет смысла притаскивать в церковь. То есть, я имею в виду, что
называется? Да вообще никого не надо притаскивать в церковь.
Mm-hmm.
Вот церковь наполняется не, сейчас я такую вещь скажу, не проповедями священника,
mm-hmm.
а наполняется людьми, которые берут за руку других людей и приводят, и говорят, хочешь узнать правду? Пойдем со мной. Почему? Ну, потому что я ее узнал.
Угу.
Если ты веришь этому человеку, ты на всякий случай заглянешь в то место. А вдруг там правда существует?
Недавно совсем в нашем храме разговаривал с одной женщиной, которая вот сидит, вот она вот с такими глазами. Видно, что вот просто вот она совсем недавно еще в церкви, поэтому для нее вот эти глаза такие вот удивленные на все. И ее спросил, что вот как, вот я уже несколько раз вас видел на литургии, что вот чего как. Она говорит, вот я недавно совсем пришла в церковь. Я говорю, ну вот здорово, очень хорошо. Вы где-то рядом живете? Ну, не очень рядом, но, в общем, могу добираться. Я говорю, так вот, приводите своих там подруг и так далее, там, чтобы приходили. Говорит, да ну, что, захотят, сами придут. Я говорю, как же, а вот вы как пришли? А мне, говорит, подруга привела. То есть она настолько противоречит сама себе, говорит, меня подруга привела, так и вы приводите. А да. Да, действительно. Шедше научить все народы. И вот в данном случае, ведь действительно зачастую миссионерская составляющая, в особенности женская составляющая, как раз и является вот именно в том, чтобы приводить в церковь. Вы знаете, вот
следующий... В первую очередь своих детей.
Своих детей, да, само собой. Вопрос следующий. Знаменитая фраза. «Молитвами жены спасется муж». Я, правда, могу сказать, что и молитвами мужа может спасти жена, но просто имеется в виду, что фраза-то звучит так: молитвами жены спасется муж.
Но эта фраза, по-моему, следует после того, как было сказано, когда речь идет о один верующий, другой неверующий.
Да,
нет,
да,
перед
да,
этим очень важный момент.
Нет, само собой, да.
Нет,
да. Нет, я мне вот так вы скажете.
Если верующая жена, конечно, она может спасти и привести к вере неверующего мужа, так же, как и наоборот. Вот. Но тут делается акцент на женщину, но как раз это связано именно с тем обстоятельством, о котором я говорил раньше немного, о том, что она является в каком-то смысле большей хранительницей веры, чем мужчина. Вот как, ну, надо это признать вообще, это факт. Это факт. И в том числе здесь еще есть психофизические особенности человеческой вот личности, вот женской. Угу. То, что это подвижная натура обязательно. И именно женщины часто в буквальном смысле ближе к тому духовному миру, чем мужчина.
Интересно, почему?
Это вот особенность вот строения вот такого вот существа. Говорят иногда, что мужчины и женщины с разных планет. Знаете, угу. Такое вот высказывание? Не христианское, но говорить о том, что вообще-то она и думает по-другому, она и...
Еще есть выражение «послушай, как тебе советуют сделать женщина, сделай наоборот». Наоборот.
Это вообще, честно говоря, можно и Гитлера цитировать, но такие вещи…
Нет, имеется в виду все-таки, что, знаете, у нас всегда был некое и, в общем, наверное, до сих пор некое менее уважительное отношение к женщине. Непонятно, вот мне непонятно, почему и откуда вот возникает.
В массе своей, говорите?
В массе своей, да.
Это связано с воспитанием, в первую очередь, этих людей. Но... И воспитанием в семье раз, и обязательном порядке, потому что, в общем-то, конечно, вот в советской семье, в общем, если, например, неверующий, не ходящий в церковь, так, не, которая вот выросла в таком состоянии, обычно уничижение происходит женщин. Да, ты кто? А я вот тут вот вообще. Это ситуация стандартна. Достаточно часто повторяется в людях. И сейчас мы видим, как мужчина просто очень легко отказывается от своих жен с детьми. Это не наоборот. Вот это крайне редкие случаи, когда женщина оказывается. И это не говорит о том, что там он вообще никого не любит, этот человек, да, или просто жестокий такой тиран. Нет, он может даже и очень искренне любить своих друзей, помогать им и заботиться. Вот речь идет именно о неправильном понимании, кто он в этой семье.
Угу.
Потому что если в нем нет Христа, вот Христос в нём ничего не посеял, вот эту вещь, существенную часть человеческой личности, и у него это не присутствует, и не развито в предыдущих поколениях, то налицо вот именно результаты такого состояния духа.
Да, вспомним еще послание к Ефесянам, там сказано, да, жена да убоится мужа своего. Что значит? Вопрос.
Мне?
Да, к вам, кому же еще? Жена да убоится мужа своего. Вот мне всегда казалось, что, значит, если жена не боится мужа своего, да, то, значит,
соответственно... Вот я хотел бы услышать от вас. Мне вот интересно от вас это услышать.
Интересно.
Да, вот наоборот. Вот, давайте, давайте наоборот, да, сделаем, хорошо. Потому что без перерыва отвечаем.
Нет, попробуем, я в данном случае, конечно, я не буду никаким образом никаких богословских здесь...
Нет, без богословия, просто.
Просто если по-человечески, вот я вот...
Да, вот я это хочу услышать.
То, ну, конечно... предположить все-таки ситуацию такую, что все-таки дискриминация существовала всегда по отношению к женщине. То есть жена всегда была существом неким весьма-весьма раболепным, зависящим от мужа.
И не раболепным, жена... но зависящим, это точно. Ну,
и раболепным, потому что иначе, если женщина не убоится мужа своего, то, соответственно, она может быть, я не знаю, там абсолютно...
Разъяснение там... есть, ну, церковное такое, как муж боится Христа, в том смысле имеет богобоязненное состояние. То есть бояться... Потом поговорим немножко. Коротко. Так жена должна бояться мужа. Вот в таком...
То есть это вырвано из контекста?
Да, абсолютно точно. Но есть, речь идет о духовной боязни, понимаете? О боязни обидеть человека, оскорбить его чем-то. Как например, муж отвечает перед Господом за семью свою и несет ответственность. Нельзя говорить о том, что вот жена согрешила. Да? Вот это, кстати, неверно. Это вот уход от ответственности перед Богом живым. Поэтому здесь имеется только такая боязнь. Но это я как священник говорю. На самом деле... есть и просто боязнь чисто телесная, понимаете, и это надо понимать, что та зависимость, о которой мы говорили, мирская зависимость. Если, например, муж перестал приносить деньги, а жена с 4 детьми, что она будет делать? Не бояться этой ситуации? Будет бояться.
Знаете, вот процитирую сейчас священника Афанасия Гумерова, он очень, ну, такой замечательный был миссионер, проповедник, вот по поводу именно этого утверждения, да убоится жена мужа своего. И вопрос тут звучит именно так, как вот он и возникает. Что это значит? Что муж мой хозяин, и я должна во всем ему потакать, а если муж оказался не совсем порядочным, эгоистичным человеком, тогда как быть? Рядом с ним превращается в затравленное существо, лишенное своего личного мнения. Вот как раз. Вот, ну, да. И, значит, что, знаете, интересно. Словом, боится переводчик послания святого апостола Павла к Ефесянам, на славянский язык передал греческое слово, значит, фобитай, которое имеет...
Фобия.
Которое имеет несколько смыслов, в том числе чтить, уважать, заботиться. Славянский глагол «бояться», значит, «боятися», также содержит эти значения. И апостол, несомненно, имел в виду этот смысл. В этом легко убедиться, если прочитать стих полностью. «Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да убоится своего мужа». То есть мужу заповедано любить жену, как самого себя. И такая любовь исключает отношение господства и страха. Мы еще больше утвердимся в таком понимании, если внимательно прочтем всю пятую главу, значит, и последние стихи предшествующие. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобою да будут удалены от вас, но будьте друг с другом добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Вот ведь как удивительно.
Слушай. Ну вот разъяснение апостола Павла.
То есть имеет смысл читать полностью стихи.
Ну да, конечно. Но мы же просто на уровень стараемся опуститься, вот, ну не опуститься, и перейти подняться, на уровень, да, межчеловеческих личностных отношений. Речь пока идет, ну, шла пока об этом.
Да, но вот здесь опять-таки, вот здесь-то еще раз мы сталкиваемся с той самой ролью женщины в церкви, потому что здесь получается, что действительно, если только, если бы не вот женская особая доброта и склонность к любви, ласки, вот если бы вот не это, потому что мы это все равно как почему-то грубее, почему-то, может быть, это как-то заложено в нас.
Ну, знаете, есть мужчины, которые были воспитаны женщинами, ну, матерями.
Особенно, да, после войны, да,
да, в одиночестве. В одиночестве, и эти мужчины обладают более трогательной душой, более заботливой, более внимательной. То есть это все же передается. С этим надо считаться, поэтому... Ну, а когда... Сейчас, если женщина на двух работах, и мужчина тоже, то
да,
и мы эффект вот, другой.
Да, мы с женой видим себя, видим друг друга, значит, только утром привет-привет, и, значит, соответственно...
А детей улица воспитала?
Нет, ну, нет, слава богу, что все-таки у нас есть бабушка, которая нам помогает.
То есть женщина, которая воспитывала детей.
Но, честно говоря, вот мне бы хотелось, чтобы и дедушка был, чтобы он тоже, потому что я понимаю, что, вот, например, дочке моей очень не хватает именно мужского внимания.
Это неравновесная ситуация, да. И когда вот именно дочери, да, лишены вот отцовства вот таких...
Это очень тяжело.
Да, потому у них... Очень много комплексов потом образуется.
Потом еще одна ведь есть вещь. Вот, знаете, удивительная совершенно штука, но как-то один священник мне объяснял, что почему женщина не может быть, там, скажем, священником. Вне зависимости от богословских
догмов.
Он говорит, очень, очень простая вещь. Мы, мужики, рожать не можем. А женщина обладает этим удивительным, божественным даром. И если бы мы сейчас еще загабалили женщину на священнослужении, то тогда вообще просто, ну, просто вообще не рождали бы ни дети, потому что получается, что просто это, ну, просто невозможно. Великий дар, и именно по этой причине, значит, он говорит, что это самая главная причина для того, чтобы женщина никогда не была в
священстве. В протестанских деноминациях,
ну,
есть,
да. Всё, да, но как, ну, для этого это все-таки не становятся молодые девушки.
Ну, да.
Это все-таки уже взрослые женщины.
Причины, кстати, я хочу сказать, почему, да, вот иногда говорят, вот дикость. А если посмотреть так на суровость жизни, у протестантских номинаций нет понятия таинства в священстве. Это просто пастыри. И в этом смысле...
Ну, то есть, ну да, апостольского преемства и так далее.
Нет, таинство. Они не признают таинство. Угу. Можно было бы сказать, что вот мы взяли там и вот и решили... Некоторые, кстати, руки возлагают. Но таинства не существуют. Они это делают как дань традиции.
Ну, да, здесь просто сейчас я не готов на эту тему говорить, потому что как бы не знаю, что называется.
Я суть сказал.
Мне нечего, да.
У них нет таинства.
Я понял.
И они все признают, что это не таинство, поэтому могут на себя одевать любые одежды, выряжаться и...
Ну, так вот, если тогда в этом случае мы говорим о месте женщины в церкви, ну, понятно, мы в общем, наверное, довольно пространно и много сказали о том, как вообще относится церковь к женщине в служении. Вот давайте мне вот такой вот, ну, что ли, за такой вот надо мне ответить вопрос. Если только представь себе, что женщина умна, образована и прочее. Скажите, вот она может быть богословом, она может быть, я не знаю, там, как вот, ну, у католиков вот называется учитель церкви, может она стать, ну, скажем, авторитетом вот именно в богословии и так далее.
Учителя церкви у нас... Известно, кто?
Нет, ну, я в данном случае,
да,
понятно.
Это ограниченный круг, Василий
Великий. Да, да, кстати, еще вот в этом случае, вот мне напомнили, если мы читаем практически всю святоотеческую литературу, то это все за исключением, скажем, там, Олимпиады, там, или кого там еще. Написано мужчинами. То есть получается, что не было никогда никаких игумений, которые богословием занимались. Не было никогда. Вот в этот вопрос меня интересует. Я знаю о том, что существует даже.
А есть ответ.
Да.
Да. Ответ такой. Каждый богослов не может быть, и не молитвенником, но каждый молитвенник, каждый молитвенник в прямом смысле этого слова, тире, богослов. Это высказывание, по-моему, каких-то зафонских старцев, не помню кого, простите меня за это, но суть, по-моему, это Силуана Афонского.
Может быть, я не
знаю. Но суть как раз в том и заключается, что если ты молитвенник и предстоишь перед Богом, то ты можешь быть богословом. И здесь нет гендерного разделения, абсолютно никакого.
Понятно. Вот все, ответ мне ясен. Тогда вот вы мне про Афон напомнили. Почему женщин не пускают на Афон?
Во время турецких гонений Афон открыли для женщин. Вы знаете эту историческую
вещь? Нет, нет.
А вот был открыт. И игумены разрешили, когда начиналось, просто вырезали силами, селениями греческое, греков, им разрешили зайти на Афон. И ничего не обрушилось, ничего не обрушилось. Но ведь существует это правило, да? Это земля, и, кстати, женщина ступила на эту землю, Пресвятая Богородица, и сказала: «Мой удел».
Да.
Она там была. Вот. И устав, который там оформлен был потом в дальнейшем, наверное, был сделан людьми уже не такими новичками, вот, а уже молитвенниками. И великий Афанасий Афонский его написал, первое совместное жительство, да? И они приняли по согласию держаться правил. Если вы живете в какой-то стране, то вы подчиняетесь этим законам. Точно так же и на Афоне были древние правила написаны ради каких-то определенных вещей, ради того, чтобы люди не отвлекались уже от молитвы и жили определенной другой жизнью, который заповедовал не кто-нибудь, а первая женщина, Пресвятая Богородица. Кстати, вот Евросоюз постоянно муссирует эти вопросы о продлении дороги, которая идет из Уранополя в Лавру, Великую Лавру Афанасия Афонского. Основание – дискриминация. Но слава Богу, что земли, которые лежат как раз на границе, принадлежат двум монастырям – русскому и сербскому. И ни тот, ни другой монастырь не даст разрешения на строительство этой дороги. что бы ни делали. Ну, пока хранится, конечно, устав Афонской горы, пока они выдерживают те законы, которые были прописаны даже не ими, и не их отцами, а давно-давно. Поэтому тут я уже как-то, да, объяснение дал какое-то или расширить ответ?
Да нет, в общем, в принципе, понятно, что касается именно вот...
Почему Афона. Нельзя Афона, да?
Да. Но вместе с этим все равно мне еще вот, я вижу, ну, вот часто вижу, когда пожилые женщины, они являются служками в алтаре, то есть и вот они заходят в алтарь. Когда первый раз я это увидел, то у меня был шок. Ну, просто такой культурологический такой шок.
То есть о диаконисах вы ничего не знали, да?
Нет, ну, то есть, мне более того, то есть я всегда гордился тем, что я мужчина, только я имею право зайти в алтарь, а вообще, в принципе, никто другой, кроме женщины. Как же так-то может быть-то вообще? Вот, ну, потом-то понятно, что, в общем, я как-то стал спокойнее к этому относиться, но тем не менее. Существует ли прямой запрет входить женщине в алтарь? И почему?
Прямого запрета. Есть особенности той или иной церкви. Вот, например, в Русской православной церкви является таким вот принятым действием перед причастием исповедоваться. И исповедоваться там, где ты причащаешься. Это как бы негласное правило такое, прописанное, знаете, вот как бы опытом жизни. Это сейчас ввели некоторые изменения, вот можно не исповедоваться там и причащаться, но время говорит о том, что...
Телефон, алло, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуй, Глеб, Юлия Виноградова из Москвы.
Приветствую. Ведущая программы «Лютеранский час». «Волна».
Да, «Лютеранская волна», да. Я хотела поблагодарить и тебя, и уважаемого священника, который присутствует здесь.
Отец Алексей Егоров.
Да, в гостях, за то, что вы подняли эту тему. Действительно, очень интересная тема. Я хотела бы поддержать вот священника уважаемого, который говорил о том, что было когда-то патриархальное общество, но сейчас все-таки у нас общество не патриархальное. И роль женщины в нашем обществе меняется. И в церкви роль женщины тоже меняется. И мне кажется, это правильно. Еще я бы хотела сказать вот что. Я понимаю, что осталось уже совсем немного времени. В наших лютеранских общинах, вот нашу лютеранскую церковь совершенно уничтожили в 30-х годах, и у нас не осталось ни одного пастора. И в общинах, которые сохранились, в том числе там в Сибири, предположим, братские общины, там женщины выполняли вот роль пастора. И когда уже совершенно не стало мужчин, они и проповедовали, и вели богослужение, и даже преподавали причастие. Вот, так что были вот такие тяжелые, суровые времена, когда женщины взяли на себя эту роль. И сегодня тоже все-таки роль женщины в церкви меняется. И это правильно, и это вот хорошо. Так что патриархальное общество все-таки уже ушло. Поэтому, ну, в общем,
все понятно.
Хорошая очень тема. Мне много я хотела сказать, но просто я с удовольствием слушала весь ваш эфир. Вот, так что большое вам спасибо за эту вот поднятую вами
спасибо,
тему.
Спасибо,
Юрий, я немножко спасибо. Хочу добавить, знаете, на хорошем примере по поводу того, насколько возможно ли там осквернить, да, святая святых, да. Да, в церкви женщиной. Вы знаете, в Санкт-Петербурге такой был случай, мне старый священник рассказал. Была женщина, которая ходила в этот приход, и она считала, что вот, ну, у нее такая болезнь была, что если она поцелует престол, то она спасется. И вот рано-рано утром как-то приходит, заходит в церковь, как обычно, кланяется священник, прикладывается к престолу и с ужасом видит, что одновременно напротив него прикладывается к престолу женщина и целует его. И что я могу сказать? Что, разве был осквернен престол любовью этой женщины ко Христу?
Нет, конечно.
Вот.
Поэтому... Отличный ответ. Подошла к концу наша передача. Все, надо уже заканчивать. Подведу очень короткий итог. Женщина в церкви – это, не знаю, просто благодатная.
Большая необходимость.
Большая необходимость, да. И церковь существует, и выжила благодаря…
Что касается диаконис, коротко скажу. Дело в том, что да, там существует… Это было служение социальное, которое сейчас несут женщины в нашей церкви. И то, что это возводится в ранг вот таинства, это только можно приветствовать.
Все, на этом мы с вами прощаемся. Спасибо вам большое. Иван, спасибо за ваше замечание. Так что благодарю, что вы нас слушаете. Так что всего вам доброго. До свидания.